площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Наталья Порьет. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Примерно через полчаса гостем нашей студии станет исследователь Института внешней политики Сергей Потапкин. С ним мы обсудим самые заметные события и новости международной политики. Поговорим о визите президента Украины Зеленского в Нью-Йорк, о планах победы Киева в войне с Россией. Подробнее обсудим это через минут 30. Ближе к завершению программы вас ждут новости, посвященные Европейской ночи науки, которая пройдет сегодня, в частности, в латвийских университетах. Ближе к середине часа новости спорта. В культурном блоге расскажем о молодых художницах, которые сейчас выставляются в различных рижских галереях, на которые следует обратить внимание. Ну, а прямо сейчас расскажем о том, что в эти выходные рижане и гости столицы будут чествовать Мителя и Юмиса, отмечать осеннее равноденствие, время благодарности, благодарности природе за ее дары и празднование в честь собранного богатого урожая. На Домской площади, ну, в смысле, на главной площади Старой Риги, пройдет традиционная ярмарка в честь Дня Мителя. Также состоятся различные концерты и творческие мастерские в Межапарке, Имонте и Малой Гильдии. Продолжает тему Людмила Пилип.
28 и 29 сентября можно будет познакомиться с традициями праздника, полюбоваться щедростью осеннего урожая, поделками мастеров прикладного искусства и поучаствовать в разнообразной культурной программе, рассказала представитель Рижской думы Кристина Канапе.
Микельдена является одним из самых богатых на дары осенних праздников, когда люди привозят свой урожай на ярмарки и благодарственными песнями, красивыми танцами и разнообразными украшениями чествуют виновников торжества, богов Микеля и Юмиса, и весело проводят этот день.
Состоится такая ярмарка и в Риге. Рижане и гости столицы смогут 28 сентября с 9 до 17.00 на Домской площади сделать покупки крестьянских продуктов и ремесленных изделий на ярмарке Микельдена.
Ярмарку обогатит великолепная сценическая программа с участием духового оркестра «Фанфара», детского танцевального ансамбля «Тейксменя», детского вокального ансамбля «Магуаниты», детского танцевального ансамбля «Дзипаринч», молодежного танцевального коллектива «Дзипаринч», оркестра «Рига» и других коллективов не только из Риги, но и из-за рубежа. Прекрасную атмосферу на протяжении всего дня обеспечат хозяева мероприятия – актеры Анна Клевере и Эгилс.
В свою очередь, 29 сентября с 12 до 17.00 во дворе культурного центра Иманта знатоки фольклора расскажут о традициях празднования Микельдиены. Празднование времен года закладывает основу ритма повседневной жизни человека. Во время Микельдиены люди празднуют осеннее солнцестояние. Это шуточное мероприятие с музыкой, танцами, играми и ярмаркой, рассказала представитель Пардауговского культурного объединения Корнелия Абеле.
В этом году в Иманту мы пригласили Миклиса и Юмиса, которые являются латышскими божествами. В латышском фольклоре Миклисом называют доброго и богатого человека, а также отца хлеба, который ассоциируется с приходом осеннего урожая. Юмис в латышской мифологии – это дух или бог зерна, божество урожая. Изображение Юмиса стало символом плодородия. 29 сентября с 10 в Иманте состоится ярмарка. С 11 поднимать настроение посетителям ярмарки песнями и танцами будут фольклорный ансамбль «Банга» и ансамбль традиционной музыки «Дардару-музыканты». Ведущие мероприятия Эрик Зепс и Зана Рейтера расскажут о традициях празднования Микельдены.
Посетители мероприятия смогут поработать в творческих мастерских, узнать о традициях ковки металла, поиграть в игры и просто развлечься, а также насладиться конкурсом-выставкой овощей и фруктов.
Это будет такой конкурс, на который приглашаются жители, у которых в их саду или огороде вырос какой-то интересный овощ или фрукт. Поскольку юмис изображается в виде двух скрещенных колосьев, то это может быть морковь, яблоки, картофель или другие фрукты и овощи, которые выросли вместе и выглядят как двойники. Мы выберем самую интересную форму. Также приглашаются все желающие показать что-то интересное на тему Микельдены.
Кроме того, в саду Малой гильдии 29 сентября выступит женский фолк-коллектив «Вилценес». Там же пройдут традиционные конкурсы и ритуалы, рассказала Кристина Канапе.
Будет очень весело и интересно. Во время праздника «Богатство урожая» можно будет вместе петь народные песни, играть в игры, изучать и вспоминать верования, обычаи и традиции Дня Микеля, а также наслаждаться плодами урожая.
На этом празднование не заканчивается. 29 сентября с 12 до 16.00 в зале Кокору, в павильоне и на открытой площадке большой сцены межапарка состоится праздник «Большое чествование этой осени». На мероприятии пройдут творческие мастерские, будут игры, спортивные соревнования, а также осенняя ярмарка товаров местных производителей. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Продолжаем тему ярких культурных событий, которые происходят в Латвии, в данном случае в Риге. В Риге открылись сразу три выставки молодых художниц. Одна из них в Зузеуме. Там американка боливийского происхождения Донна Хуанка представила свое творчество Вола Фондейшн Ясмина Симпсона. А в Ригас Максла Стелпа, живущую в Швейцарии, Элза Сила представила свои работы. Продолжает тему Елена Власова в культурном блоге, который звучит по пятницам в Домской площади.
Культурный блог с Еленой Власовой.
У меня всегда было ощущение, что художественный мир Латвии, если не преимущественно, то как минимум наполовину женский. А в Академии художеств, даже на таких традиционно мужских факультетах, как скульптура, большинство студентов – девушки. Все это так, вот только выставлялись женщины в музеях и галереях гораздо реже мужчин. В Латвийском национальном художественном музее аж в 4 раза реже. Это средняя статистика за последние 30 лет, а до 91 года женские имена вообще встречались только в 8% выставок. Теперь все иначе. Теперь мир стал обращать больше внимания на авторов женщин. Их всячески продвигают и популяризируют. Ну и мы от этого тренда тоже не отстаем. В культурном пространстве Ригас Максла Стелпа сейчас проходит большая выставка живущей в Швейцарии латышской художницы Элзы Силе. Называется она «Заячья банька. Страх и трепет» и представляет собой гигантскую инсталляцию-лабиринт, состоящую из каких-то непонятных объектов. Они созданы из палок, тряпок и других подручных материалов, как будто всю эту экспозицию создавали какие-то первобытные люди. Выставка не случайно называется «Заячья банька». Многие, наверное, помнят этот культовый латышский мультик про семейство зайцев, которые пришли вечером в баньку на лугу, а их распугал щенок. Так вот, Элза Силе эту историю трактует аллегорически. Мол, на Земле случилась какая-то глобальная катастрофа. Исчезли все технологии и знания. И теперь люди должны как-то выживать, создавая новые орудия труда и вообще создавая жизнь сначала. Искусство – это абстрактное, но довольно атмосферное. Если честно, то ходить по этому лабиринту руин, оставшихся от заячьей баньки, мне было немножко страшновато. Совсем другое настроение рождает выставка американской художницы Донны Хуанки, которая проходит в арт-центре Зузеум. Все пространство здесь выкрашено в белый цвет и при помощи белой ткани разгорожено на комнаты, в каждой из которых выставлено по одному яркому объекту. Это может быть картина или скульптура или видео. Это тоже абстрактное искусство, но невероятно яркое, сочное, буквально брыжущее красками. И очень оптимистичное. Здесь, видимо, сказывается боливийское происхождение художницы. Некоторые объекты напоминают какие-то атрибуты для мистических ритуалов. А еще там есть невероятно причудливые зеркала, с помощью которых вы сделаете, наверное, самое необычное селфи в своей жизни. И по всему Зузеуму витает едва уловимый, тонкий, необычный аромат. Это запах, полученный из священного дерева пало-санто, которое в Латинской Америке часто используется для ритуалов очищения. В общем, на этой выставке хорошо побродить, помедитировать, ну, а потом продолжить медитацию на крыше Зузеума, любуясь окрестностями с бокальчиком просекко. Наконец, третья выставка. Она буквально позавчера открылась в культурном центре Ола Foundation. Если кто не в курсе, это частная художественная галерея на Кипселе, которая принадлежит супругам Пиленсам. Улдису, известному архитектору и политику, который даже баллотировался на пост президента Латвии, и его супруге Илзе, некогда хозяйке виностудии. Свое название Ола галерея получила потому, что здание имеет абсолютно круглую форму. Это уникальный архитектурный объект, спроектированный самим хозяином. И вот там проходит выставка Ясмины Шмидре. Это весьма интересная, молодая, ей всего 22 года, художница, которая сейчас учится в Канаде. Ну, и стоит отметить, что она дочь предпринимателей Аи Симпсона и Петриса Шмидре. Хотя в силу возраста Ясмина не застала советское время, ее выставка, которая называется «Мосты тревожных воспоминаний», это взгляд на недавнее прошлое Латвии через призму сегодняшнего дня. На открытии выставки был накрыт типично советский стол, правда, он выполнял скорее роль декорации. А на самих картинах ничего сугубо советского не было, лишь какие-то мимолетные детали в интерьерах и в одежде героев. Мне даже показалось, что на своем автопортрете Ясмина изобразила себя нынешнюю, в 80-е годы, когда на самом деле ее еще не было на свете. Из всех 50 тысяч студентов университета в Ванкувере, где учится Ясмина, она единственная представительница Латвии. Канадцы, по ее словам, о нашей стране знают только то, что в Латвии любят хоккей, и здесь есть базы НАТО. Ясмину не раз подкалывали вопросами типа «А у вас интернет-то хоть есть?» Что, конечно, ее очень смешило, учитывая, что ее отец Петрис Шмидре – основатель компании «Болтком». Но зато эти подколки заставили Ясмину обратить внимание на свои корни, на латышские традиции и фольклор, которые теперь она изучает и которые так или иначе присутствуют на многих ее полотнах. Больше всего мне понравилась ее современная версия «Матери Солнца». У нее получился портрет такой типичной латышской бабульки в платочке, длинной юбке и кирзовых сапогах. А сзади расходятся лучи солнца, как на старых советских плакатах. То, что Ясмина, которая с детства любила рисовать, в итоге стала художницей, не случайно. Ее родители – страстные поклонники и коллекционеры искусства и воспитывали ее вкус с детства. Кстати, здесь же, в Ола Foundation, сейчас можно увидеть часть коллекции Симпсона и Шмидре – работы классика латышской живописи Яниса Валтерса. В общем, я рекомендую на этих выходных пройтись по трем арт-адресам – Ригас Макслстелпа, Зузеум и Ола Foundation – и посмотреть на мир глазами трех женщин.
Слушайте культурный блок с Еленой Власовой по пятницам в Домской площади в это время. Ну а мы переходим к новостям спорта. Вместе с нами Роман Антонович. Роман, привет.
Привет, привет. Ну что, Лига Европы для РФС началась. И первый матч, который накануне был сыгран в календаре, он был заявлен как ФЦСБ. То есть по-старому это Бухарестская Стяуа. Команда, основанная в 1947 году, вот против такого опытного соперника предстояло сразиться нынешнему чемпиону Латвии. Ну и понятное дело, что первый блин, Рома, как обычно бывает, комом.
Так.
Да. 4-1. 4-1 такой был результат итоговый на табло после завершения этой игры. И, ну, понятное дело, что было очень сложно вообще вот понять, что происходит и как это играть в Лиге Европы. Потому что турнир такого высокого уровня для нашей команды – это нечто новое. Я напомню, что когда против АПЛ РФС играл еще на Кипре, то тогда, ну, практически 90% говорили, что нашей команде нужно смотреть, кто там предстоит в Лиге конференций, с кем играет, да, и готовиться к этому. Но вопреки всем недоброжелателям и скептикам, РФС пробивается в Лигу Европы, а здесь совершенно другой уровень. Вот разница между Лигой конференций и Лигой Европы, она, ну, огромная, как пропасть. И понятное дело, что ожидать какого-то чуда и что наша команда будет там блистать и играть словно мадридский Реал, ну, понятно. понятное дело, нет. Если вот абстрагироваться от счета, от, может быть, вот таких громких заголовков, и посмотреть, как проходила сама игра, вот не читать название команд, то выглядело очень даже прилично. РФС не стеснялся. Ну, первые 15 минут, понятное дело, соперник хотел забить быстрый гол, и вот это давление нужно было пережить. А затем, после того, как опасный момент один за другим, вот этот вот темп снизился, наша команда потихонечку начала выбираться со своей половины поля и уже начали проверять на прочность центральную линию с Тяуэй и даже добираться до штрафной площади соперника. Ну, понятное дело, что пропустив первый гол, когда Андо допустил ошибку с мячом, вот, и там ошибка в передаче была, может быть, нервы, да, может быть, еще что-то. Вот, и когда хозяева нанесли два удара с близкого расстояния, первый нейтрализован, а затем уже отскочил мяч и попадает в полупустые ворота, ну, такое рано или поздно должно было произойти. Но что после этого делает РФС? Команда начинает постепенно перемещаться в сторону ворот соперника. И вот после того, как в один из эпизодов зарабатывает угловой, выполняет этот стандарт. Да, ничего опасного, но постепенно футболисты почувствовали вот свою силу и уверенность в себе. И когда счет сравняли, да, счет стал 1-1, посмотрим, кто это сделал. Это сделал Жига Липущик. Это защитник, словенец, который играет за РФС. Человек, который удостоился давеча не только вот аплодисментов, но и критики, потому что один из мячей, который пропустила наша команда, там была вот несыгранность между Андо и Липущиком. Вот они не могли поделить мяч, и вот, собственно, их такое потенциальное столкновение выбило из колеи голкипера, который и не сделал сейв. Вот, в любом случае, если первый тайм прошел плюс-минус на одинаковых скоростях даже, и соперники выглядели одинаково, то во втором тайме стало уже наглядно видно, что сил у нашей команды не хватает. И Стяуа просто-напросто вот во втором тайме раскатала соперника, и это вполне было ожидаемо. Я напомню, первый матч в Лиге Европы для нашей команды, который удалось вот такую статистику интересную показать в завершении поединка. Контроль мяча 45% был у РФС, то есть ненамного мы отстали. Удары в створ ворот, собственно, тоже не такое плохое отставание, 8 против 5. Угловых, ну ладно, в два раза меньше было, чем у хозяев поля. А вот что касается количества сделанных передач, то здесь отставание было, ну, практически 20%. Это тоже не такой уж и плохой показатель. Вот. И в целом точность, допустим, навесов, которые делались из Тяо и РФС, вот тут наша команда была гораздо точнее. То есть мы видим, что в данном случае результат-то не так-то и важен. Да, хотелось, конечно, чтобы наша команда выиграла или не проиграла с таким разгромным счетом, но, тем не менее, РФС, во-первых, почувствовал вкус игры и что такое Лига Европы. Команда показала себя на большой сцене, и, как мне кажется, все-таки этот дебют нельзя заносить со знаком минус в графу сыгранных матчей. Да? Были отличные атаки. Игру-то было смотреть интересно, вот о чем я в самом начале сказал. В первом тайме команда вообще была... Вот если не смотреть на название клуба, то вряд ли можно было подумать, что это играет клуб из Латвии. Да? И мне удалось, что именно вот клубный футбол в нашей стране смог пройти так далеко. И это, кстати, огромный опыт для потенциальных игроков сборной, для тех ребят, которые играют за РФС. И вот если сравнивать, вот, ненароком просто напрашивается сравнение, как играет РФС и как играет сборная Латвии по футболу, это, ну, совершенно две разные вселенные. Вот единственное, что может быть, Савальникс немножко выпал из движения, немножко провалился. Да, Андо тоже плавал в некоторых эпизодах, но остальные-то игроки РФС играли на своем уровне. Да, были обширные замены, было все это сделано своевременно. И, как мне кажется, Виктору Морозу и всем его подопечным ни в коем случае нельзя вешать нос. Нужно привыкать к большому футболу. Да, вот он такой и есть. И нечего абсолютно бояться своих соперников. Впереди у нас, вот куда мы посмотрим вперед, впереди у нас и Галатасарай будет дома 3 октября, звездная команда, и Айнтрахт из Франкфурта. Айнтрахт, кстати, накануне весьма хорошо сыграл против Виктории Плезень. Правда, в конце упустил возможность выиграть. Там счет был 3-3. Впереди у нас ПАОК из Салоник. Мы будем принимать дома эту команду. На выезде против Макаби Тель-Авив, Динамо Киев в Гамбурге предстоит играть. Ну и, пожалуй, самая громкая заявка в нашем календаре — это амстердамский Аякс, который 23 января против него придется играть. И вот, пожалуй, самая серьезная команда и одна из самых мощных команд на стадии Лиги Европы. Накануне Аякс со счетом 4-0 обыграл турецкий Бешикташ, а за Бешикташ играют и супербомбардир Чиро Иммобили, да, и Паулиста, бывший экс-защитник Арсенала. В общем, команда очень серьезная. Но в целом РФС, действительно, я хочу поздравить их с началом, и главное вот не вешать нос и смотреть с оптимизмом вперед. И вообще вот этот вот первый матч в Лиге Европы я бы сравнил с молодым водителем, который тренировался там во дворе на машине ездить, тренировался на вот этих вот тренировочных плацах, а потом его выпускают в большой город. Не в маленький, а в большой, где тысячи машин на дорогах. И вот нужно привыкнуть, и нужно понять, что и как, принять эти правила игры, вот, приспосабливаться к ним и уже показывать себя во всей своей красе. Поверьте, РФС есть что показать, и команде просто нужно будет собраться и действительно поверить в свои силы. Они у РФС есть. На сегодня все в блоке спортивном в Домской площади, а на пятой дорожке мы будем говорить о латвийском Дакаре. Да, есть у нас такое, трофи-рейд, гонки по бездорожью. Обо всем этом в 15 часов 10 минут.
Спасибо. Это был Роман Антонович вместе с нами. Познакомил нас с новостями спорта.
Домская площадь.
Вместе с вами программа «Домская площадь». Мы продолжаем наш выпуск. Насыщенной была эта неделя с точки зрения так называемых международных новостей. Вот эту международную политику мы сейчас и обсудим в течение следующих нескольких минут. Мы поговорим прежде всего о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме. До этого встречался в Конгрессе с представителями республиканской демократической партии. Ну вот первым конкретным результатом визита Зеленского стало объявление президента Джо Байдена о новой военной помощи Украине на сумму 7,9 миллиардов долларов. Но вместе с тем надо также сообщить о том, что в прессе появляется со ссылкой на издание The Wall Street Journal сообщение о том, что Белый дом не впечатлен планом победы Киева, который представил Зеленский на этой встрече. Так источники Wall Street Journal сообщают о том, что там не содержится новой какой-то всеобъемлющей стратегии. Как цитирует издание, слова высокопоставленного американского чиновника: «Я не впечатлен, там не так много нового». Об этом и многом другом поговорим прямо сейчас. Вместе с нами в этой студии исследователь Института внешней политики Сергей Потапкин. Приветствую вас.
Доброе утро.
От первого лица.
Итак, а что мы, в принципе, знаем об этом плане, который Зеленский обсуждал с президентом Байденом и другими кандидатами на пост президента США?
Ну, во-первых, нужно сразу отметить, то, что мы обсуждаем, это фактически произошло сегодня ночью, то есть нам доступно очень мало информации, и эта информация нам доступна не из первых источников.
Да, и простите, что я тут перебиваю, скорее дополняю, да, и мы еще не знаем, закончился этот визит или нет, потому что есть сообщение о том, что этот визит, возможно, будет продлен, и даже есть информация о том, что будто бы Трамп заявил заявил о том, что он собирается встретиться с Зеленским сегодня, хотя администрация Зеленского этого не подтвердила.
Совершенно верно. Но информация о плане победы, как его назвали, Зеленского, она звучит уже где-то в течение недели. Было анонсировано, что Зеленский едет в Нью-Йорк не с пустыми руками, везет вот этот так называемый план победы. Действительно, по источникам The Wall Street Journal известно, что он содержит четыре основных пункта. Первый – это очень детально прописанный военный пункт, где перечислены типы вооружений, которые Украина хочет получить для ведения боевых действий. В том же пункте просьба Украины по разрешению использовать западное дальнобойное оружие на территории России и прописанный детальный список военных объектов, складов вооружений, аэродромов и так далее. Второй блок, так называемый политический, который предусматривает право Украины самой решать, в каких блоках и альянсах состоять. Здесь, конечно, в первую очередь речь идет о НАТО и содержит вот очень важную, существенную для Украины позицию о том, что Россия не должна иметь возможность диктовать статус Украине, то есть внеблоковый, нейтральный и так далее. Третий пункт экономический, который содержит большой блок инвестиционных западных компаний в производство, в военное производство на территории Украины. То есть речь идет о производстве БПЛА и ракет. И последний пункт – это пункт, который касается принуждения России к мирным переговорам, включает в себя большую коммуникацию с странами так называемого глобального юга, которые на сегодняшний день либо занимают достаточно нейтральную позицию, либо зачастую позицию, которая более выгодна России. Вот это то, что мы знаем сейчас. А в целом план готовился в тайне. По украинским источникам к созданию плана были привлечены всего 10 человек, и в эту группу не входили эксперты, советники. То есть, в принципе, это внутренний продукт администрации президента Зеленского.
И какова реакция Байдена и его администрации? Как мы можем... Какое пространство действия сейчас есть у действующей администрации президента США для того, чтобы до выборов влиять на ситуацию в Украине?
Вы правильно отметили. Вот именно выборы могут послужить тем, ну, главным событием для Украины. И так как до выборов осталось совсем немного времени, выборы пройдут 5 ноября, скорее всего, администрация Байдена будет избегать каких-то резких шагов. Мы уже видели выступление Путина на Совете Безопасности по изменению ядерной доктрины России, и, естественно, любое... В эти вот 6 недель до выборов любое военное поражение или резкая эскалация с Россией будут для команды Байдена-Харрис большим ударом по их позициям. Мы видим, что сейчас Дональд Трамп очень активно использует риторику по войне в Украине именно в том ключе, что команда Байден-Харрис доведут мир до Третьей мировой. Так что, скорее всего, статус когда вот происходит такое медленное топтание по линии фронта, устраивает нынешнюю администрацию Белого дома, и, видимо, эта ситуация будет примерно в таком виде сохраняться.
До выборов, да?
До выборов.
Исследователь Института внешней политики Сергей Потапкин вместе с нами. Прошу вас прокомментировать заявление Трампа. Он накануне раскритиковал Зеленского за нежелание идти на сделку для урегулирования войны с Россией, и он произнес там, ну, в общем, слова, ну, собственно, в своем духе, обвинив Зеленского в том, что тот отказался заключать сделку, и далее, цитирую, фактически заявил, что Украины больше нет, этих городов больше нет, и мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался заключить сделку. Не было такой сделки, которая не была бы лучше нынешней ситуации. Украина разрушена и не подлежит восстановлению. Вот можете прокомментировать? Это как?
Дональд Трамп не раз был пойман на очень вольной интерпретации фактов. В данном случае, да, мы прекрасно понимаем, что это очень далеко от реальности. Те километры, которые прошла с 2022 года армия России по территории Украины, это далеко не вся Украина, и это далеко не страна в руинах. Но, опять же, нужно понимать, это предвыборная риторика Дональда Трампа. Он очень любит громкие, красивые фразы, и, в общем-то, с того момента, как демократы поменяли кандидата, многие признают, что Трамп не смог перестроиться, и его нынешние кампания против Харрис достаточно проигрывает. Он продолжает бороться с кандидатом, который уже ушел. Поэтому сейчас Трампу очень важно в короткий период найти какую-то новую тему. И в данном случае Украина, хотя внешняя политика никогда не является главной на американских выборах, тем не менее Украина — это тот пункт, по которому может в своей кампании бить Трамп против демократов.
Ну вот, с одной стороны, Трамп дает понять, что в случае своего переизбрания он прекратит помощь Киеву. С другой стороны, мы помним, что во время первого своего срока его считали чуть ли не другом, ставленником Путина, Кремля и так далее. Но в отношении России его политика не была дружественной, а была довольно-таки воинственной. В этой связи эти слова, да, ну, вы уже частично ответили на этот вопрос, являются ли они предвыборной риторикой или все-таки, ну, действительно, как бы это часть его программы, Украину поддерживать Трамп не будет, и, соответственно, при его избрании мы не увидим поддержки со стороны Америки.
Я думаю, что вот все нынешние сказанные слова Трампа, они сказаны для внутреннего потребления. Это абсолютно риторика для американского избирателя.
Один из вопросов, который является ключевым, вот вы упомянули его о том, что, вероятно, он есть как раз-таки в этом плане победы, это возможность разрешения страны США бить дальнобойным оружием по признанной территории России. Вместе с тем мы видим, что Великобритания фактически может дать такое разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow, которые бьют на более 500 километров. В этой связи мы постоянно слышим от российского руководства о том, что есть некоторые красные линии, которые переходить нельзя. Это на протяжении этих лет полномасштабного вторжения мы слышали не раз. Насколько эти красные линии вообще продолжают оставаться красными линиями, или это риторическое заявление?
Это не риторическое заявление. Действительно, перед тем, как подвинуть какую-то красную линию, НАТО, Запад, Соединенные Штаты в данном случае являются наиболее осторожным игроком, прагматичным. Они очень четко проверяют ситуацию и готовятся к тому, что какой-то очередной шаг может повлечь более острую реакцию Кремля, нежели они готовы принять. Поэтому действительно многие вещи происходят, и, например, та же самая Украина, сегодня очевидно видно, что она повышает ставки, зачастую не согласовывая с западными партнерами. То есть можно сказать, что где-то настроения идут в разных направлениях. Запад за практически 3 года войны все больше склоняется к быстрейшей заморозке конфликта и пытается в этом надавить на Украину. Украина, напротив, пытается поднять ставки, чтобы показать союзникам, что нет, смотрите, все возможно, мы не находимся в такой стагнации, у нас есть возможность и желание продолжать воевать.
Дрон уже залетел на территорию Латвии, на территории НАТО. Мы видели такие инциденты на территории Польши происходили и ранее. Как изменит политическую ситуацию, если произойдет, ну, например, удар ракетный по какому-нибудь военному объекту на территории страны НАТО?
Если это будет осознанный ракетный удар, то НАТО, очевидно, созовет совещание по применению 5-й. Статьи.
Ну, а если, условно говоря, дрон залетит на какой-то...
Смотрите, каждый такой случай, он четко оценивается. В Польше упала российская ракета, и это не вызвало какой-то реакции, потому что, собственно, было произведено тщательное моментальное расследование, которое установило, что ракета на территории Польши упала вследствие работы ПВО. То есть это не было направленным нападением на одну из стран НАТО. Похоже, эта ситуация произошла и с тем дроном, который залетел на территорию Латвии. То есть, если это случайный инцидент, то НАТО абсолютно не заинтересован в ответе на эту провокацию, которая приведет к полномасштабному втягиванию альянса и войной с Россией.
Ну, а если такой инцидент случится в отношении, например, базы, где группируются поставки военные для вооруженных сил Украины?
Если это будет целенаправленная атака на базу, расположенную на территории страны НАТО, то это нападение на страну НАТО.
Кремль заявил о необходимости обновить ядерную доктрину. Вместе с тем это происходит на фоне новостей о неудачных испытаниях ракеты «Сармат». Что мы можем судить? Я понимаю, что это тоже, в общем-то, я прошу вас спекулировать на эту тему, но, тем не менее, не могу об этом не спросить. Как мы можем оценивать на данный момент вот как раз-таки возможность вовлечь НАТО в конфликт?
Изменение ядерной доктрины – это красная лампочка, которую Кремль зажигает на фоне просьб Украины разрешить использование дальнобойного оружия по их территории. Собственно, доктрина впервые публично была представлена в 2020 году, и тогда это восприняли как попытку деэскалации. Ну, то есть мы показываем свою доктрину для того, чтобы открыто играть и показать те красные линии, которые мы не позволим для перехода. Если мы посмотрим те изменения, которые предложены сейчас, то это прямая реакция именно на последние события. То есть, в первую очередь, расширен список угроз, при которых Россия готова применить ядерное оружие. То есть, там, если в предыдущей доктрине это была атака баллистическими ракетами, то сейчас предложено расширить на другие средства, в том числе и неядерные, беспилотные и ракеты и управляемые ракеты. И второе важное изменение – это применение ядерного оружия против неядерной страны, которая действует в альянсе с ядерной державой. То есть понятно, что в данном случае речь идет об Украине, которая действует в альянсе со странами Запада и использует вот то самое оружие, которое я только что упомянул. То есть да, Кремль таким образом открывает для себя дверь и говорит о том, предупреждает Запад о том, что использование дальнобойного оружия по территории может привести гипотетически к применению ядерного оружия.
Коротко прошу вас ответить на этот вопрос. Как, по-вашему, насколько близок мир и что мы можем понимать под миром? Мир в Европе, я имею в виду.
Я боюсь здесь попасть в ловушку вот, wishful thinking, желаемое за действительное. Мы все, конечно, очень хотим, чтобы мир наступил быстрее. Сейчас называется конец 25-го года, когда Россия уже почувствует недостаток ресурсов и, возможно, будет более заинтересована в прекращении боевых действий. Но нам называли и осень 2024 года. Мы сейчас живем в осени 2024 года, и мы видим, что война продолжается и пошла по новой спирали эскалации.
То есть, на ваш взгляд, все-таки вы ставите, если уж так можно цинично говорить, на то, что война будет затяжной, да?
Да.
Спасибо большое. Вместе с нами в этой студии был Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики. Мы переходим к другим темам, несколько сменим регистр и напомним о том, что сегодня, вне зависимости от новостей, плохих или хороших, всегда следует обращать внимание на науку. Сегодня состоится Европейская ночь ученых. Подробнее о том, как она будет устроена, на что нужно обратить внимание в ходе этой ночи, расскажет нам Елена Вихрова.
В этом году мероприятия «Ночи ученых» пройдут на 35 площадках в самых разных городах Латвии. Традиционно свои двери сегодня откроют крупнейшие вузы страны – Рижский технический университет, университет имени Паула Страдиня и Латвийский университет, где в новом доме вуза в Торникалсе уже скоро работу начнут аж 70 станций, рассказывает представитель вуза Яна Саулита.
Если бы мне нужно было бы перечислять все, это заняло бы всю программу. Расскажу о самых значимых. У нас можно будет узнать, что такое наноматериалы, исследовать водные глубины, на мгновение стать биотехнологом растений, посмотреть, что такое подземный грибной интернет. Можно будет сыграть на банановом пианино или на желейном барабане. Можно будет принять участие в мастерских по изготовлению роботов. Будет лаборатория восприятия человека, мастерская по сбору фольклора, курсы оказания первой помощи, эксперименты по химии и физике, можно будет осмотреть наши музейные коллекции, а в центре всего этого будет установлена сцена, где будут проходить дискуссии с нашими колоссальными учеными.
Курсы первой медицинской помощи можно будет пройти не только в ЛУ. В университете Страдиня и вовсе можно будет поработать в приемном покое и оказать помощь на практике, рассказывает руководитель коммуникаций Центра инноваций РСУ Ева Затти.
У нас будет симулятор, приемное в отделении травмы. Можно будет самим определить состояние пациентов и даже ввести медикаменты. Также будет хирургический симулятор и самый топовый среди всех зубоврачебный симулятор, где каждый сможет попробовать самостоятельно поставить пломбу. Также у нас много симуляторов виртуальной реальности. Например, у нас есть виртуальное пространство, куда каждый может войти и повзаимодействовать с окружающей средой, увеличить картинку и посмотреть на совсем другой мир. Также отдельный раздел родовспоможения. Можно будет примерить живот беременной, осмотреть зал для родов, посмотреть на симулятор новорожденного. Помимо медицины, этой ночью будут много говорить о спорте. В Латвийской академии спортивной педагогики широкую программу подготовили спортивные ученые. Будет и ориентирование, разные демонстрации методов физиотерапии, тейпирование, хендлинг и многое другое. Будет возможность испробовать самые разнообразные тренажеры, самим попробовать, как технологии связаны со спортом, посмотреть, как виртуальная реальность помогает в гимнастике, например. Академия спортивной педагогики впервые принимает участие в «Ночи ученых» в составе университета Страдиня. Она совсем недавно присоединилась к этому вузу. Также, как и морская академия, которая теперь стала частью РТУ и также будет принимать участие в мероприятии, рассказывает проректор по науке Гатес Башбауэр.
Первый раз в «Ночи ученых» будет принимать участие морская академия. Там установлен большой симулятор корабля. Можно будет испробовать, каково это – управлять судном. Будущие моряки на нем обучаются. Еще будет открыт Балтийский передовой центр биоматериалов. Это центр, где изобретают импланты. Фактически запчасти человека, заменители зубов, костей. В «Ночи ученых» будет участвовать высокочастотный вычислительный центр РТУ. Это такой суперкомпьютер. Будет открыт будет наш детский научный центр «Футурима», где пройдет научная дискотека с экспериментами. Будет интересная программа от «Рига Суденс» «Чудеса воды», где можно будет узнать, какая на вкус вода в разных частях Риги. Там же рядом для детей будет дневная программа на факультете инженерной экономики и управления РТУ. Можно будет узнать, как работает таможня. Даже таможенная собака продемонстрирует свою работу.
Проректор отмечает, что «Ночь ученых» достигает своей цели. Каждый год ее посещает большое количество посетителей, от мала до велика. И каждый раз после этого мероприятия хоть кто-то, да и решает связать свою жизнь с наукой.
Обычно людей интересуют новинки, которые появляются. Ну, как пример тому, могу привести лабораторию 3D-печати, где можно печатать бетонные детали. Она в прошлом году пользовалась огромной популярностью. Суть в том, что, возможно, с ее помощью когда-то можно будет целые бетонные дома печатать, и людям было интересно посмотреть своими глазами, как это работает.
«Ночь ученых» в этом году проходит под девизом «Встреть своего ученого». Это можно будет сделать в огромном количестве университетов, институтов и лабораторий. Обширную программу можно посмотреть в одном месте – на научно-коммуникационной платформе «Research Latvia», созданной Министерством образования и науки. Елена Вихрова, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Наталья Пориэта. Впереди вас ждет много интересного. Слушайте программу «Открытый разговор». Там, соответственно, подведут итоги уходящей недели. Поговорят о бюджете, конечно же, одна из ключевых тем последнего времени, а также о других новостях. Слушайте программу «Мысли, звуки, встречи». Там продолжит знакомить с музыкальными новинками латвийских исполнителей. Молодая певица Элли Берт представит свою песню, которую она написала. И, соответственно, в программе «Подробности с 5 до 6» слушайте подробнее о событиях этого грядущего.